Глава 6. Тунисский кинжал. Я наткнулся на инспектора, когда тот выходил из двери, ведущей в кухню и людскую.
— Как себя чувствует молодая леди, доктор?
— Ну, уже лучше, с ней сейчас ее мать.
— Ну, слава богу. — А я допрашивал слуг. Всего один голос утверждает, что никто посторонний сегодня не заходил в дом через заднюю дверь. Но дело в том, что ваше описание этого незнакомца малость расплывчато. Нам нужно что-то конкретное, за что можно зацепиться.
— Боюсь, не смогу вам помочь, — извиняющимся тоном сказал я.
— Понимаете, ночь была довольно темной, к тому же воротник плаща у этого парня был поднят, а шляпа надвинута на глаза.
— сказал инспектор.
— Похоже, он не хотел, чтобы кто-то разглядел его лицо. — Уверен, что никогда его раньше не встречали?
Я ответил отрицательно, но не так решительно, как раньше. Вспомнил свое смутное впечатление, что в голосе чужака слышались какие-то знакомые интонации. Довольно сбивчиво я попытался объяснить это инспектору.
Значит, голос был грубый, простонародный.
Я согласился, но тут же мне пришло в голову, что эта грубость была какой-то преувеличенной, явно наигранной. Если, как говорит инспектор, незнакомец пытался скрыть лицо, с таким же успехом он мог попытаться подделать и выговор.
Не могли бы вы снова пройти со мной в кабинет, доктор? Хочу еще кое о чем вас расспросить.
Я не возражал. Инспектор Дэвис отпер дверь, ведущую в апартаменты Экройда, а когда мы прошли в коридорчик, снова повернул ключ в замке.
— Мы же не хотим, чтобы нас беспокоили, — мрачно сказал он. — Или почти того подслушивали. Итак, рассказывайте. При чем тут шантаж?
— Шантаж! — вскричал я, пораженный до глубины души.
— Паркеру померещилось? Или вы о чем-то таком говорили?
— Если Паркер слышал наш разговор о шантаже, — медленно сказал я, — он должен был подслушивать прямо под этой дверью, прильнув ухом к замочной скважине.
— Более чем вероятно, — кивнул Дэвис. — Я, знаете ли, провел дополнительное расследование, выяснял, чем был занят сегодня вечером Паркер. Сказать по правде, не нравится мне, как он себя ведет. Этот супчик явно что-то скрывает. А когда я решил прижать его, он струхнул и залопотал нечто невразумительное о шантаже.
Я мгновенно принял решение. — Очень рад, что вы затронули этот вопрос. Я колебался, не зная, стоит ли откровенничать. Вообще-то я уже собирался все вам рассказать, только ждал подходящего момента. Теперь он представился. И я тут же поведал о событиях сегодняшнего вечера. Все, что изложено на предыдущих страницах. Инспектор слушал очень внимательно, изредка кое-что уточняя.
«Невероятнейшая история», — сказал он, когда я закончил рассказ. «Так значит, письмо исчезло. Это плохо пахнет. Таким образом, теперь у нас есть то, что мы искали. Мотив!»
Я кивнул. «Понимаю».
Вы сказали, мистер Экройд намекнул вам, что подозревает кого-то из своих домашних. Домашние — довольно растяжимые понятия.
Я решил выдвинуть собственную гипотезу. А вы не думаете, что под него попадает тот же Паркер?
Весьма правдоподобно. Он подслушивал у двери, когда вы уходили из кабинета. Позже мисс Экройд наткнулась на него, когда прощалась с дядюшкой. Предположим, как только она, наконец, убралась с дороги, Паркеру представилась еще одна попытка. Он вошел, ударил Экройда ножом, запер дверь изнутри, вылез в сад через окно и обогнул дом, чтобы войти в боковую дверь, которую заранее ставил открытой. Как вам такая версия?
— Тут есть лишь одна неувязочка, — медленно сказал я. Экройд намеревался прочесть письмо сразу после моего ухода. Узнав, что шантажист Паркер, он не стал бы еще целый час сидеть в задумчивости и листать страницы. Он тут же вызвал бы Паркера, обвинил его и устроил бы великолепнейший скандал. Не забывайте, Экройд обладал холерическим темпераментом.
— Допустим, он не сразу прочитал письмо, — возразил инспектор. — Мы знаем, что в половине десятого с ним в кабинете кто-то был. Этот посетитель появился сразу после вашего ухода, а ушел перед тем, как мисс Экройд вошла пожелать дяде спокойной ночи. Что ж, в таком случае до 10 у мистера Экройда не было времени заняться письмом.
— А как же телефонный звонок?
— Звонил, конечно, Паркер. Вероятно, он не подумал о том, что дверь осталась запертой и окно открытым. Потом вспомнил или же просто запаниковал, вот и решил отрицать, будто что-то об этом знает. Вот вам и разгадка, доктор.
— Ну, может быть, — протянул я, все еще неубежденный.
— В любом случае, правду об этом телефонном звонке мы выясним на коммутаторе. Если окажется, что звонили отсюда, то никто, кроме Паркера, не мог этого сделать. Будьте уверены, Паркер — тот, кто нам нужен, но никому ни слова об этом, иначе мы его спугнем еще до того, как соберем все доказательства. Я прослежу, чтобы он от нас не ускользнул. А пока сосредоточимся на вашем таинственном незнакомце.
Инспектор встал из-за письменного стола, за которым сидел верхом на стуле, и подошел к неподвижной фигуре в кресле у камина.
«Орудие убийства может послужить зацепкой», — заметил он, подняв на меня взгляд. «Судя по всему, оно совершенно уникально. Какая-то восточная диковинка».
Он наклонился, внимательно разглядывая рукоять кинжала, и я услышал, как он удовлетворенно хмыкнул. Затем очень осторожно взялся за лезвие чуть ниже рукояти и извлек клинок из раны. Держа оружие так, чтобы не прикасаться к рукояти, он поместил его в широкую фарфоровую вазу, стоявшую на каминной полке.
«Да, это явно произведение искусства», — заметил инспектор. «Не думаю, что отыщется много подобных ему».
Кинжал впрямь был очень красив. Сверкающий клинок, сужающийся к острию, и рукоять, украшенная филигранью искусно переплетенных металлических полосок. Инспектор осторожно коснулся пальцем лезвия и скорчил одобрительную гримасу.
«Вот это заточка!» — воскликнул он. «Даже ребенок, играющий, мог бы воткнуть его в человек точно в брусок масла. Опасная игрушка!»
«Могу я теперь как следует осмотреть тело?» — осведомился я.
«Валяйте, доктор, оно в вашем распоряжении».
Я провел тщательный осмотр.
«Ну и каково ваше заключение?» — спросил инспектор, когда я закончил.
«Не стану перегружать вас медицинской терминологией. Прибережем ее для дознания. Удар нанес правша. Стоявший позади жертвы, смерть, скорее всего, была мгновенной. Судя по выражению лица покойного, я сказал бы, что он не ожидал нападения. Вероятно, он умер, так и не узнав, кто его убийца».
«Дворецкие умеют мягко ступать, как кошки», — сказал инспектор. «С этим преступлением не будет много мороки. Посмотрите на рукоять этого кинжала».
Я посмотрел.
«Осмелюсь предположить, что вы ничего эдакого не замечаете, но я вижу их совершенно ясно».
Он многозначительно понизил голос.
«Отпечатки пальцев руки».
«Я догадался», — кротко сказал я. «Не понимаю, какой реакции он ожидал. Разве что вообразил, что я совсем уж тупица. В конце концов, я читаю детективы и газетную хронику. Интеллектуальные способности у меня выше среднего уровня. Вот если бы на рукоятке обнаружились отпечатки пальцев ноги, тогда другое дело. В таком случае я смог бы выразить надлежащее изумление и благоговение». Однако я остался спокоен, чем явно разочаровал инспектора. Прихватив фарфоровую вазу, он пригласил меня сопроводить его в бильярдную.
«Хочу выяснить, не может ли мистер Джеффри Реймонд сообщить нам что-нибудь об этом кинжале», — пояснил Дэвис.
Снова заперев за собой дверь из холла, мы направились в бильярдную, где обретался Джеффри Реймонд. Инспектор протянул ему вазу с уликой.
«Вы когда-нибудь видели раньше эту вещицу, мистер Реймонд?»
«Ну? Кажется, да нет, я почти уверен, что этот сувенир подарил мистеру Экройду майор Блант. Он привез этот кинжал из Марокко. А нет, из Туниса. А что, это орудие преступления? Невозможно, просто не верится. И все же вряд ли найдется другой такой же кинжал. Разрешите, я позову майора Бланта?» И, не дождавшись ответа, выскочил из комнаты.
«Симпатичный молодой человек», — отметил инспектор. «Такое честное, открытое лицо».
Я согласился. За 2 года, что Джеффри Реймонд прослужил у Экройда, я ни разу не видел, чтобы он был не в духе или чем-то раздосадован. И, кстати, зарекомендовал себя как превосходный секретарь. Спустя 2 минуты Реймонд вернулся вместе с майором. «Я был прав», — выпалил с порога Реймонд. «Это тунисский кинжал».
«Майор Блант его еще даже не видел», — запротестовал инспектор. «Увидел, как только вошел в кабинет», — сказал невозмутимый Блант. «И сразу же узнали».
Блант кивнул.
«Вы об этом ни слова не сказали», — с подозрением покосился на него инспектор. «Момент был неподходящий», — ответствовал майор. «Если сболтнуть лишнего в неподходящий момент, беды не оберешься».
Пристальный взгляд инспектора ничуть не потревожил его безмятежное выражение лица. Наконец инспектор перестал буравить его глазами, хмыкнул и поднес вазу с кинжалом поближе к Бланту.
«Вы совершенно уверены, сэр, что можете опознать этот кинжал?»
«Абсолютно. Даже не сомневайтесь». «А не могли бы вы сказать, сэр, где обычно хранилась эта диковинка?»
На этот вопрос ответил секретарь. «В гостиной, в витрине для редкостей».
«Что?» — вскричал я. Тут уже все уставились на меня. «Ну, доктор?» — ободряюще спросил инспектор.
«Нет, ничего».
«Ну же, доктор!» — повторил инспектор еще более ободряюще.
«Да глупости это, виновато», — сказал я. «Просто вечером, когда я пришел к ужину и входил в гостиную, то услышал, как хлопнула крышка этой самой витрины». На лице инспектора поминутно сменяли друг друга выражения подозрительности и недоверия.
«С чего вы взяли, что это была крышка витрины?»
Я был вынужден пуститься в подробные объяснения, длинные, утомительные объяснения, которых я всей душой стремился избежать.
«А когда вы рассматривали коллекцию, этот кинжал был на месте?» — спросил, наконец, инспектор.
Не знаю, я его не заметил, но, разумеется, он вполне мог там и лежать. Позовем-ка экономку, — заключил инспектор и позвонил. Через несколько минут Паркер привел в бильярдную мисс Рассел. «Не помню, чтобы я подходила к витрине для коллекции», — сказала экономка в ответ на вопрос Дэвиса. «Я заглянула в гостиную, чтобы убедиться, что цветы в вазах свежие. Ах, да, вспомнила. Я увидела, что витрина открыта, а это, конечно, непорядок, так что, проходя мимо, я опустила крышку». Она с вызовом взглянула на инспектора. «Понятно», — кивнул тот. «А когда вы закрывали витрину, вы не заметили там вот этот кинжал?» Мисс Рассел без всякого трепета взглянула на орудие убийства. «Не могу вам точно сказать. У меня не было времени глазеть на безделушки. Господа должны были спуститься с минуты на минуту, и я хотела поскорее уйти». «Спасибо», — сказал Дэвис. Казалось, он колеблется, решая, какие еще вопросы можно задать. Но мисс Рассел предпочла истолковать это сомнение в свою пользу и выплыла из комнаты. «Ну и Мегера», — поежился инспектор, глядя ей вслед. «Так дайте подумать. Значит, этот столик с редкостями стоит у окна, так вы сказали, доктор?» За меня ответил Рэймонд. «Да, возле левого окна. Окно было открыто. Они оба были приоткрыты. Но не думаю, что стоит копаться дальше, выясняя, кто открывал и закрывал крышку, кто угодно. Пока что назовем его просто некто, в любое время мог достать этот кинжал. А когда именно это произошло, не имеет особого значения. Я вернусь позже вместе с начальником полиции, мистер Рэймонд. А до той поры ключ от этой двери останется при мне. Хочу, чтобы полковник Мелроуз увидел все как есть. Насколько мне известно, он гостит где-то на другом конце графства, и домой его ожидают лишь утром». Инспектор бережно взял вазу с кинжалом. «Надо очень тщательно ее завернуть, это важнейший улик в деле». Когда спустя несколько минут мы с Рэймондом покидали бильярдную, секретарь вдруг хихикнул и дернул меня за рукав. Я проследил за его взглядом. Инспектор беседовал с Паркером. Казалось, Дэвис очень интересует мнение Дворецкого о его карманном ежедневнике.
«Грубая работа», — шепнул мне на ухо Рэймонд.
«Так значит, главный подозреваемый Паркер? Не снабдит ли нам инспектора наборами наших отпечатков?» Из лотка с колодами на игральном столе он вытащил две карты, тщательно вытер их шелковым носовым платком, затем протянул одну мне, а другую крепко сжал сам и с ухмылкой передал их инспектору. «На добрую память», — сказал он. «Номер один — доктор Шепард, номер два — ваш покорный слуга. Сувенир от майора Бланта вам доставят утром». Юность всегда жизнерадостна. Даже жестокое убийство работодателя и доброго друга не могло заставить Джеффри Рэймонда унывать слишком долго. Наверное, так и должно быть. Не знаю. Сам я давно утратил эту душевную гибкость. Домой я вернулся очень поздно, надеясь, что Кэролайн уже спит. Мне следовало знать ее лучше. Она поджидала меня с кастрюлькой горячего какао. Пока я его пил, сестра выуживала из меня информацию о событиях этого вечера. Мне удалось умолчать о шантаже, но о том, как был обнаружен труп, пришлось поведать все до мельчайших подробностей. «Полиция подозревает Паркера», — сказал я, вставая из-за стола и мечтая о том, чтобы поскорее добраться до постели. «Кажется, против него есть серьезные улики».
«Паркер», — фыркнула моя сестрица, — «ерунда. Этот инспектор должен быть круглый дурак. Паркер, скажите тоже».
И, закончив беседу на этой маловразумительной фразе, мы разошлись по спальням.